Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Владимир Анатольевич Лепихин, директор Института ЕАЭС, ректор школы солидарной экономики и политики и депутат Госдумы первого созыва Владимир Анатольевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Начнем мы с темы, которую хотели обсудить еще пару недель назад, но тогда обстоятельства так сложились, что пришлось дать отбой. Но и тема важная, и картинка уж больно хорошая, поэтому вот. IT-террор, атака пейджеров, по сути дела, акты государственного терроризма с разных сторон, то, что мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке. Как вы это оцениваете сегодня уже даже по прошествии времени? И можно ли сказать, что открыта некая новая страница в глобальной политике?
Ну, ты имеешь в виду, какие действия новую страницу открывают?
Нарочито явные террористические действия государств именно.
То есть ты имеешь в виду взрыв пейджеров или что-то?
Ну да, взрыв пейджеров, вся эта, она же двусторонняя история. То есть исламисты воюют с евреями, евреи с исламистами, как бы левые поддерживают, мировые левые в этой части именно исламистов, вот. Но все эти методы, они их сложно назвать классическим методом ведения войн. Это такие, наоборот, классические методы террористической войны, которые осуществляет сегодня государства различные. И все вроде как, значит, смотрят за этим, как будто это просто так и надо.
Ну, во-первых, не только мировые левые поддерживают, но и некоторые правые, но те же самые исламисты правые поддерживают, наши правые поддерживают, да?
Значит, наши правые многие поддерживают израильскую сторону.
Ну, кто? Либералы, да.
Нет, я могу назвать еще старого такого националиста Лысенко. У него была национал-республиканская партия еще 90-е годы. Он один раз избрался в Государственную Думу. Так вот, у него в программе был поворот как бы геополитический, что Израиль должен стать союзником России. И так
ну,
далее.
Это когда было, его нет уже, а так все правые, понятно. Другое дело, что это не очень видно, учитывая, что на телевидении у нас в основном сторонники Израиля работают, да? И они так аккуратно протаскивают все время комментарии, ну, либо вашим и нашим, да, либо да, в пользу все-таки Израиля. Вот, как им хочется. Естественно, кураторы Кремля за этим следить не могут, да и особенно не хотят. Вот. А так, значит, ничего нового нет на самом деле, да, несмотря на то, что вот как раз сторонники Израиля, многие говорят, вот какие умные евреи, да, вот они 15 лет готовили эту спецоперацию, вот они ее провели блестяще, там Латынина просто кипятком, значит, там поливала в эфире, восторгалась, значит, своими соотечественниками. С моей точки зрения, ничего нового нет, это же на самом деле даже не технология. Да, по крайней мере, она не на первом месте. На первом месте нравственность. Потому что, ну, например, нашим в голову не приходит такие вещи делать. На самом деле есть аналоги. Они всегда были. И сейчас, например, на Украине эти аналоги мы видим. Когда разбрасываются вот эти вот мины, так называемые, да, ловушки, значит, в жилых кварталах и так далее. Обильно донецкими посыпали. И вообще, значит, города Донбасса. Вот, мы помним, там активно применялось, фашистами активно применялось, и не только ими, когда, значит, подключаются вот эти заряды, мины ставятся, да, детские игрушки, там, колодцы и так далее, так далее, чтобы мирные жители взрывались. Вот, то есть это на самом деле безнравственная вещь, то есть она направлена не на военных, а на гражданских, или, по крайней мере, допускается, что гражданские будут ловиться на этом. С пейджерами то же самое, потому что понятно, что пейджерами вооружаются, в кавычках вооружаются, не только представители Хезболлы, да, ну, в Ливане, но и разные гражданские люди. Вот. Поэтому это вот как раз за гранью. Там, где допускается применение таких методов, ну, например, расстреливать военнопленных, или, например, то, что делает Украина постоянно и до сих пор. Вот смотри, есть атакующая сторона, мы, да, есть обороняющая сторона. Атакующую сторону все время обвиняют в том, что Россия бьет по жилым кварталам и так далее, и так далее. Ну, Россия, наши военные, в чем их можно обвинить? В том, что они мясные штурмы устраивают. Вот, вместо того, чтобы понятно, полностью стереть с лица земли какой-нибудь угледар, да, артиллерийскими снарядами. Но наши этого не делают.
Так стерт.
Нет, ну правильно, но наши этого не делают, тем не менее. Почему? Потому что там остаются мирные жители. Ну, я в данном случае, не обязательно это угледар, любой город. Где обороняющаяся сторона, она прячется за спинами как раз мирных граждан. Поэтому вот эта старая дискуссия, когда, значит, наши сообщают о том, как поступают, значит, Киев, да, и мы видим, наблюдаем с 2014 года, когда начали бомбить, что Донецк, там что, военные объекты бомбили, нет, бомбили, значит, гражданские объекты, гостиницы там и так далее, да. Вот, значит, поэтому мы-то уверены, что на самом деле Украина бьет без зазрения совести по гражданским объектам. Когда Россия обвиняет, ну, я, например, на 100% уверен, что у наших военных в принципе нет и быть не может цели бить по гражданским объектам. Другое дело, что где-то обломки падают, где-то, может быть, они промазали, где-то, естественно, в каком-нибудь жилом доме там сделали военное укрепление, если наши уверены, что там нет гражданских, они бьют, поэтому... жилому дому, условно говоря, где находится украинская сторона. Значит, то же самое в Великую Отечественную войну было. Но мы помним отношение к пленным, да? Почти 3 миллиона советских солдат пленных было уничтожено в концлагерях. А те 700 тысяч, примерно 700 тысяч военнопленных, значит, немецкой армии, которые находились у нас, ну, какое-то количество умерло, потому что болели там, их никто не уничтожал, даже кормили их. Прилично, вполне лучше, чем, там, я не знаю, чем, собственно, наших солдат. Вот, поэтому это такой нравственный аспект. Ну, мы видим, что просто Цахал и вообще вот это сторонники Нетаньяху, они, в принципе, различные красные линии совершенно спокойно переходят. И не только они, то есть Украина, Израиль, да, используют вот такие методы, значит, борьбы с гражданским населением, осуществляют зачистку, в принципе, целиком, сектора Газа. Да, огромное количество детей погибло, около 10 тысяч.
Вот та изначальная в этой, как бы, нынешней ситуации атака террористическая из сектора Газа, она тоже была направлена на мирных людей.
Ну, во-первых, помним. Я не очень согласен. Это, к сожалению, наша пропаганда про это молчит. А если оценивать вообще в целом роль Израиля вот в Третьей мировой войне, и как они это ведут, и так далее, то у меня нет никаких сомнений, что это была провокация. Вот 7 октября, собственно, да, ровно год назад, когда это началось, вот, ясно, что это было сделано руками Хамаса, да, каких-то других экстремистов-террористов. Значит, но, тем не менее, кто разработал эту спецоперацию, кто за этим стоял, куча вопросов, каким образом, как бы не доглядели, да, Цахал не доглядел и так далее, и так далее. Кто кого убивал, непонятно. Поэтому вот эти все утверждения, что, условно говоря, на нас напали, а мы теперь отвечаем, ну, гроша ломаного не стоит. Почему? Потому что они так отвечают. То есть, грубо говоря, ответ не требует уничтожения детей палестинских. Да, и такого курса, чтобы полностью зачистить палестинцев Израиль, еще и Ливан зачистить. От ливанцев так получается. Под предлогом того, что зачистка идет Хизбаллы. Поэтому понятно, что и с той стороны террор, и с другой стороны террор. Но если с одной стороны вот такой традиционный террор всяких радикальных экстремистов, там, тех самых террористов, таких классических, которые значит, бомбы взрывают в мирных кварталах Израиля, да? Вот, но опять же посмотреть по мотивации, почему они это делают на родной земле, захваченной Израилем. Вот, и что делает Израиль? Даже если это в ответ, тем не менее, если они себя называют цивилизованным государством, вот, и так это подается в средствах массовой информации, я все время параллели провожу с Украиной, с нынешней бандитской, бандеровской Украиной, которая называет себя демократом, но на самом деле постоянно переходит эти красные линии. Я не буду называть некоторые там спецоперации, которые они проводят, потому что ясное дело, на каком канале мы выходим, прикроет в очередной раз «Аврору», да? Вот. Но это же система, причем это не обязательно Киев это делал. Это в целом для Запада характерно, для Британии характерно. Кто взорвал «Боинг» над Донбассом? России приписали и постоянно гонят эту линию, значит, этого Стрелкова просят выдать, да, который никакого отношения к этому не имел. ну и прочие такие вещи замечательные. То есть кругом сплошняком провокации. Причем эти провокации направлены в том числе на мирное население. Разница в том, что Россия, даже если это делает, нет такого целеполагания у российской стороны.
Россия вообще в совершенно отличном здесь положении находится. Россию весь в кавычках цивилизованный мир не только осуждает, но и санкции накладывает. И нам, собственно говоря, не нужно вообще никому ничего доказывать, потому что Запад и их союзники просто отрицают современную Россию вообще. Поэтому тут мы и друг другу ничего не стоит доказывать. А Украина, Израиль и, кстати, те исламские режимы, которые участвуют в войне, они признаваемы Западом в той или иной степени. Ну, за исключением Ирана, допустим, и Сирии. Да, ну, вот. Поэтому тут разная история. Получается, что мы вошли уже в эру тотального государственного террора.
Ну, само собой. Опять же, мы помним, как террористская кампания начиналась, все эти ролики, кто снимал? Что, террористы, что ли, снимали их, да? При участии этих самых террористов, которые головы там рубили пленным, понятно, значит, какие-то британские спецслужбы в этом участвовали. И более того, опять же, известно, как они, британские спецслужбы, вырастили братьев-мусульман, как они контролируют и Хамас, и Хизбаллу, используют их в своих целях. Последний пример приведу. Вот буквально вчера такая информация появилась, что некий деятель, я не помню, кто он, дипломат или кто, Финляндии, заявил о том, что, значит, Россия вот она такая всякая нехорошая, и у нас тут еще остаются дипломаты, тут действуют, да, наверняка это, ну, российские шпионы, дипломаты, российские шпионы, надо их вылавливать, их автомобили отслеживать и эти автомобили громить. Вот как мысль работает у этого идиота, да, у нациста на самом деле. То есть, допустим, если они считают, что в России, например, какой-то такой нехороший режим, да, что это страна агрессор и так далее, понятно, что нужно различать, что вот есть режим российский, а есть русские люди. Вот они все время перегибают палку и все время говорят, русских надо убивать, русским надо машины, значит, там вот в местах присутствия разбивать, значит, русский язык нужно запрещать, Пушкина, там, Гоголя и так далее, значит, Толстого, памятники рушить. То есть их пафос, да, направлен на людей. А это на самом деле есть нацизм. Значит, что, Россия так себя ведет вот в отношении какой-нибудь страны? Понятно, речь ставится о денацизации, демилитаризации, это против НАТО, против там, финансовых воротил и так далее, разные цели. Но никогда, все время подчеркивает наши руководители, что мы против украинского народа войны не ведем. И у нас, конечно, есть рецидивы, но они такие. Тоже даже карикатурный, когда, помнишь, Красовский заявил, что нужно детей убивать, да, или топить.
Красовский у нас иноагент или
нет? Нет. Ты что, он на Кремль работает. В агентстве РИА Новости работает. Так этот Красовский, который либерал, да, известный, он же это не потому говорил, что он действительно так считает и какую-то злобу испытывает по отношению к украинскому народу, и к Украине как стране и так далее. Ну, ты говорил просто для того, чтобы свою лояльность подчеркнуть Кремлю, переборщил. Вот, а так он даже вообще на стороне Украины, он скрытый как раз сторонник Запада, да, вот этот товарищ. И поэтому, и вот это, значит, как бы рецидив с этим самым Красовским, или точнее инцидент с Красовским, вот, все время, значит, там педалирует как некую позицию России. Ну, еще раз подчеркиваю, в России много ксенофобов. Потому что традиционалистов очень много. Люди не очень коммуникабельные, не очень общительные, поэтому понятно, то, что в традицию не вписывается, не воспринимается, но нацизма в России нет. Ну, это как массового настроения такого, нацизма, расизма и прочее. Вот. Поэтому разные целеполагания. Вот я массу можно примеров вспомнить, когда, помнишь, эти были котлы еще в 2014 году, когда АТО проводилось, Украины, и котлы, которые, значит, попадали пленные, раненые и прочее. То есть многие украинские раненые в тот момент бежали в Ростов, чтобы там получить помощь. Почему они бежали в Ростов? Потому что они понимали, ну, некоторые там срочники особенно, да, которые понимали, что они тут в составе нацистов находятся, вот, и им поблажки не будет, потому что они попали в плен и так далее, да. А в России их вылечат. Сердобольные русаки, сердобольные врачи, готовые помочь и прочее. Вот. Поэтому ничего нового нет. Но другое дело, что беспредел начинается. То есть сознательно, да, Украина, Израиль, Соединенные Штаты Америки, Британия и так далее, они сознательно переходят эти вот границы и ведут войну на самом деле против народов, а не просто против страны, тем более не против режима. Они все время, значит, вроде бы режимом недовольны в Российской Федерации, но с другой стороны против режима-то особо войны не ведут. Более того, многие подозревают, что существуют договоренности на самом верху, да, при посредниках, через посредников, о том, чтобы Россия не била по Киеву, по штабам, и чтобы Киев то же самое не делал по отношению к Москве.
Но это не точно.
Ну, это, говорю,
так мы можем подозревать, что существует некий консенсус элит, направленный против народов.
Да.
Это уже наднациональная
глобальная история. По крайней мере, вот мы видим, что три народа сейчас находятся как бы на острие атак с целью их уничтожения. То есть русского народа, украинского народа, ну, русского, российского, украинского народа и палестинцев.
Ну что же, перейдем к вопросам от наших подписчиков, которые задают свои вопросы в комментариях к посту в телеграм-канале «Аврора». Подписывайтесь, кто еще не подписался. Александр, здравствуйте. Я вот не понимаю Путина. Почему бы ему не создать национальный миссионный центр, отказавшись от мировых валют, сделать госмонополию на экспортную торговлю ценными ресурсами, продавать ровно столько, насколько контрагент может отгрузить нужные нам продукции, воссоздать настоящее образование, а не растить барыг и спекулянтов, и страна бы зажила, его бы благодарили, и сидел бы он спокойно, сколько душе угодно. Или на него есть компромат, и он не может принимать суверенные решения?
Ну, сам же спросил, хороший вопрос, сам же и ответил. Но поскольку Россия страна-колония, мы же про это говорим уже 3 года, Россия – страна-колония, то есть некоторые решения наши руководители принять не могут. Есть определенное количество даже лиц, например, которые независимо от Путина управляют страной. Ну, например, глава Центробанка. Да, вроде бы как Путин ее ставит, да, но с другой стороны кандидатура согласованная, ей управляют, понятно, мировые банкиры. Или, например, глава Минфина Силуянов. Кто его утверждает? Есть еще другие фигуры. Ну, например, главный санитарный врач. Это чей человек? Он принимает решение по указке от ВОЗ. Да? Или, допустим, там, главы некоторых республик. Вот. Но это как бы не самое главное. Самое главное, что вот как Россия как страна-колония, да, она в рамках разделения труда вот этого глобального представляет собой сырьевую, сверхзависимую периферию. У периферии же нет права голоса. Периферия должна что? Снабжать ресурсами центр, да? Снабжать Европу, ну и англосаксов, которые как раз находятся на вершине этого разделения труда. Поэтому многое не могут. Какие-то вещи приходится согласовывать, какие-то вещи просто невозможно сделать сегодня. Ну, например, собственную финансовую систему. Для того, чтобы начать формировать свою суверенную финансовую систему, необходимо объявить курс на суверенизацию, вот реально, хотя бы внутри себя.
Разве он не объявлен?
Нет, внутри себя. Нет, он имитационно объявлен. В том-то и дело, что курса нет. Есть риторика по этому поводу, что мы суверенное государство, мы там боремся с Западом и так далее, и так далее. Но никто не видел никакой программы. Вот анализ же простой показывает. Я, кстати, вот сегодня выйдет моя статья на Бусти, где я про это говорю. Значит, что ключевая задача, вообще национальная идея на данном этапе, то есть пока идет СВО и пока идет война с Западом, с НАТО, да, ключевая национальная идея должна быть реальная суверенизация России. Потому что без этого ничего сделать невозможно и победы невозможно достичь. И даже там программу предложил некую, вот сейчас мы будем ее везде разбрасывать. Этот проект этой программы суверенизации России. С чего нужно начинать? С концептуальной вооруженности, так называемой, да? Со смены парадигмы, там, метафизики, то есть с государственной, узкогосударственной, цивилизационной и дальше. В том числе, там, 4-5 пунктом это создание своей финансовой системы, которую нужно начинать создавать. Вот, сейчас идут разговоры по поводу того, что БРИКС вот там что-то создаст. БРИКС ничего не сделает. Даже если БРИКС в какой-то момент времени там что-то такое предложит, валюту БРИКС, ну, понятно, что там будет заправлять Китай, который договорится с какими-то другими игроками, Россия будет находиться в подчиненном положении. При всем при том, что давно, уже 100 лет назад, известно, какая вообще финансовая система должна быть у России. Вот. Я вот сегодня стрим буду проводить вечером, 20:00. Как раз я, там, мне набросали вопросы, я на этот вопрос буду отвечать. Так что вот кто нас сейчас смотрит, подключайтесь в стрим через телеграм-канал в 20:00.
Когда эта программа выйдет, уже стрим пройдет, поэтому смотрите на телеграм-канале Владимира
Лапина. Понятно, я думал, что они там... Да. Ну вот, так что пока нет такой программы, и Россия, российское руководство не приступило к программе суверенизации реальной, нам ничего не светит. Вот эти все здравые идеи, которые нам вот человек задает вопрос.
Алексей интересуется, какое у вас отношение к евразийству?
Ну, слушайте, я в 2010 году выступил с инициативой, с группой товарищей, мы создали институт ЕАЭС. Институт Евразийского экономического союза, тогда Евразес он назывался. Сформировали экспертный совет при таможенном союзе, который Глазьев возглавлял. Вот. И этим мы активно занимались по всем ближайшим странам. Особенно активно работали на Кавказе, да, в Армении, Грузии, Абхазии и так далее. Вот. Поэтому для меня такой старый вопрос. Мы заложили идеологию, там кучу докладов делали, кучу записок писали в администрацию президента. Достаточно просто вот зайти в интернет, набрать Лепехин, институт ЕАЭС, или там любую тему евразийскую и так далее. Там более 300 статей было опубликовано всевозможных. Просто поскольку мы работали в холостую, и государство нас не поддерживало, да, хотя мы предупреждали о том, что будет на Южном Кавказе, и пытались это предотвратить. Что вот эти трудности, которые с Абхазии начались, то же самое это было все известно. Что с Казахстаном будет, все это известно. Вот, была концепция формирования своей собственной зоны разделения труда на базе евразийского, на базе евразийской интеграции, на постсоветском пространстве. Сейчас, например, уже последний желаемый такой проект рухнул фактически. Потому что последние полгода говорили все время, ну год, наверное, даже, после того, как наши миротворцы вошли в Карабах, и, значит, Путин инициировал соглашение тройственное между Азербайджаном, Арменией и Россией, да? Значит, заговорили о активизации проекта «Север-Юг». Ну, и он тоже накрылся, этот проект. Поэтому, как я отношусь к евразийству? Я этим занимался 15 лет. Может быть, более активно, чем кто-либо в нашей стране этим занимался.
Ну, вот. Вы, наверное, считаете, что ваша версия евразийства самая правильная, потому что их же много.
Да нет, она время показало, что моя версия она была самой правильной, потому что все приняли, и даже здесь, в России, цивилизационный подход в этом направлении. Не имперский, а цивилизационный, именно что касается евразийской интеграции. И его приняли в этих странах. Другое дело, что практически ничего не делается. А так там бегали дугинцы, значит, которые, ну как, они не там бегали, они здесь бегали, да, но все время изображали вот это евразийское молодежное движение имперского типа.
Эзотерическое евразийство.
Да, значит, имперского типа. И, значит, когда вот он говорил все время, начал говорить, точнее, про четвертую политическую теорию, но при этом не называл ее. Что вот нужно искать четвертую политическую теорию и так далее. В одной из книжек я нашел, где он проговорился и сказал, что евразийский большевизм. То есть, на самом деле, понятно, завоевание обратно этих самых республик, подчинение их и прочее, прочее. Вот, но мы видим, как это подчинение проходит. На сегодняшний день мы растеряли практически всех. Даже в Беларуси это в сложном положении. Вот. А мы этому противопоставили цивилизационный подход. И экономический подход. То есть как раз на базе разделения труда, вот этого своего, где Россия будет экономически доминировать, да, вот это формировать эту зону, вовлекать новые страны. То есть не только евразийские, вот эти наши постсоветские, но и другие. Сирию, там, Иран тот же. Вот. Но бесполезно. Бесполезно. То есть, кроме шишек, мы ничего не получили от администрации президента и так далее, от МИДа. Вот, ну, достаточно такой, вот тут масса примеров можно привести. Мы там 15 лет добиваемся того, чтобы МИД услышал о новой концепции внешней политики. Мы ее даже назвали, обозначили, что эта концепция должна называться «Россия-сильный миротворец». Даже получили грант на это президентский. Ну, не на эту концепцию, а на движение «Юный миротворец» в России, да, обучали, значит, школьников всем этим миротворческим теориям и методичку такую специальную сделали, каким образом Россия могла бы, как сильный миротворец, присутствовать на постсоветском пространстве и за его пределами. Более того, если бы Россия, как сильный миротворец, вошла бы на Донбасс, в качестве миротворцев, да, совершенно по-другому бы разворачивалась ситуация. Вот. Поэтому, ну, огромное количество работ проделали. Но еще раз говорю, да, вот в этой самой ситуации, когда Хиллари Клинтон заявила о том, что мы не позволим России восстановить империю, это была реакция Госдепа именно на то, что было принято решение о создании Евразийского экономического союза. Вот, курс такой был взят в 2013 году. Вот. И, ну, и наши все, они как бы активности прекратили.
Зато торжествует бытовое или вульгарное евразийство, когда, собственно, вот в Россию едут сплошные евразийцы.
Ну, это, миллионами. Это, ну, это не евразийство, это поглощение России конкурентными цивилизациями, да. Это называется. За счет России и на костях России.
Нина Всеволодовна Гуськова интересуется. Считаете ли вы, Владимир Анатольевич, корректными действия наших знаменитых пранкеров Лексуса и Вована, когда они вызывают наших врагов на откровенные разговоры?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну, а что тут некорректного? Они же, как сказать, никакого отношения не имеют к тому, чтобы они какой-то ущерб принесли этим людям, да, там, физический ущерб, еще какой-то. А моральный ущерб вполне, вполне уместен. То есть они как бы у тех политиков, которые ведут антироссийскую линию, вот русофобскую даже линию, вот они, понятно, вскрывают их подоплеку. А что? Если политик врет публично, да, то есть заявляет одно, а на самом деле думает другое. Только вот они показывают, что люди на самом деле думают, что думает Макрон, там какие-то американские политики и прочее. Я считаю, очень даже полезное дело. Так должны работать журналисты, например. Один из вариантов работы журналистов. Журналистов-расследователей, там, то есть, которые не гонят какую-то пропаганду, а которые действительно влезают в сущностные процессы.
Их можно назвать геопсихоаналитиками, которые выуживают из подсознательного,
ну, в том числе, в том числе,
всякие, да, неприглядные моменты.
Санитары такие.
Да.
Санитары.
О какой корректности можно говорить в условиях тотальной глобальной террористической войны? Тут только эффективность. Сергей. Уважаемый Владимир Анатольевич, как вы считаете, какова вероятность использования врагами методов, примененных в Ливане аналогичным образом против России, особенно учитывая недружественные заявления представителей стран Запада?
Да, такие методы вообще, как мне кажется, не просто высоковероятные, вот их применение в России, а вообще есть желание их в России применить. И наверняка они будут применены в том или ином виде. Ну, то есть, может быть, не в таком, потому что тут нужно готовить спецоперацию, да. Но есть же масса вариантов. Ну, вот, например, сегодня хакеры какие-то, да, ну какие? Вряд ли наши. Какие-то зарубежные хакеры каким-то образом, значит, мешали, заблокировали работу телеканала «Россия». Да, завтра что может быть? Завтра отключат компьютеры. Послезавтра эти компьютеры могут взорваться. Дальше мы что, контролируем платформы, которые, на основании которых у нас цифровизация осуществляется, какие-то мобильные системы и прочее, ну, то есть это находится под контролем. В ситуации, когда окна Авертона работают, да, и вот Израиль показывает, как на самом деле надо, как они считают, бороться с врагом, любые методы успешны. Одно дело, Илон Маск отключает там этот самый электрокар у Рамзана Кадырова, да, а другое дело, что поступят айфоны, там, миллионы айфонов в Российскую Федерацию, очередная партия. Потом они начнут взрываться в руках простых граждан. Угу. Ну, то есть, понятно, что есть сдерживающие факторы, и там нет такого тотальной подлости, грубо говоря, у производителей, да? Тем более у торговцев, которые решают коммерческие задачи. Но политики, естественно, рассматривают такие вещи и придумывают массу чего еще. Ну вот, например, что такое пандемии разные. Это же тоже аналог такого, да? То есть, условно говоря, запускается вирус, да, всячески педалируется, потом вслед за вирусами запускается вакцина, которую производит неизвестно кто. Ну, Россия как бы отбилась, да, и свои пустышки там какие-то произвела, вот. Значит, и в этом смысле, может быть, спасла свое собственное население, которое вместо отравы, да, какие-то, значит, пустышки там себе вколола. Вот. Но на Западе-то и вообще в мире что происходит в этом плане? Это же диверсия колоссальная против жизни людей.
Опять-таки глобальная террористическая война в разных видах.
Конечно.
Ну, а в России пока используется террор по старинке. Это и крокусы, значит, захват заложников в колониях и другие более мелкие теракты. А большинство, слава богу, предотвращается ФСБ, другими спецслужбами.
Ну, мы некоторые вещи, возможно, не знаем.
Ой, мы многое, я думаю, не знаем.
Вот, потому что ведь это же не только таким примитивным образом можно теракт произвести. А там завтра, например, в пищу что-нибудь добавят. Где-нибудь в какую-нибудь пищу, в какую-нибудь воду. Еще какие-нибудь вещи, да? Поэтому, ну, то есть нарастает террор, естественно.
Алекс задает простой вопрос, как он сам характеризует его. Там среди людей, принимающих решения, наши вообще есть или все наши это мы? Ну, уже 4 наши? Лайка у этого вопроса.
Кто наши-то? Ну, встает вопрос, кто наши? Как он себя идентифицирует под словом наш? Я вот такую маленькую, значит, историю расскажу. Значит, ну, лет 10-15 назад, может быть, было. Ну, у меня есть один такой знакомый, ну, можно сказать, одноклассник, да, который был бандитом. И вот он переехал в Москву и пригласил меня, значит, там, в кафешке. Он сидел с какой-то дамой, пригласил меня, значит, там, и так далее. Но он хотел этой даме показать, что у него вот есть знакомый, там, одноклассник, там, депутат бывший и прочее, прочее. Ну, понты кидал, да, любитель такой понтов. И вот, значит, я прихожу, сажусь, я пока не знаю, что это за дама и так далее. Но дальше выясняется, что она в молодости с ним бандитствовала. А потом стала обыкновенной проституткой в Москве. Ну, и заработала на квартиру, живет на Рублевке, у нее все хорошо там. Вот. И вот мы начали разговаривать, значит, беседам о том, о сём. Вот это все вскрывается пока, да. Ну, я, естественно, понимаю, что надо сваливать, не та история. И в какой-то момент эта дама произносит мне комплимент. Знаешь, какой? Она произносит комплимент такой, что: «О, у тебя такой, значит, одноклассник хороший, он наш». Я думаю, ничего себе. Она меня оскорбила на самом деле.
Надо было в ответ почитать ей стихи Есенина. Понимаешь, да?
Вот, я думаю, какой я твой вообще, какой я ваш? Вот ты проститутка сидишь, да? А меня называешь нашим, потому что я с тобой хорошо поговорил. Вот, поэтому вопрос, что такое наш сегодня в ситуации, когда настолько раздроблены люди. Вот, и даже если они в чем-то единомышленники, еще не означает это, что они соработники. Понимаешь, да? Потому что большинство наших вот этих единомышленников, так называемых, которые поддерживают, ну, находятся в оппозиции, допустим, к режиму, да, поддерживают патриотические идеи там, или левые идеи, они на диване лежат в основном. А только вот пишут критические там замечания, комментарии, да, что типа, что вы тут обсуждаете вообще, надо взять революцию осуществить, или надо взять всех там и выгнать. Uh-huh. Вот, поэтому надо для начала, чтобы вообще какая-то самоорганизация пошла, четко представлять себе, что такое наш, вообще, что, кто такие мы, кто такой каждый человек в России находится, тот, который начинает действовать. Вот как только вы начинаете действовать, да, ну, переходить от слов к делу, вот тут сразу встает вопрос. Кто вы такой, в чьих интересах действуете, зачем, какое у вас целеполагание и так далее. И, соответственно, на кого вы ориентируетесь вот, в мировоззренческом поле.
Вопрос, с кем ты?
Ну, конечно. Актуально. Поэтому если вот среди там, ну, сколько человек, там, 1000 человек, допустим, комментарии напишут свои, к этому эфиру, да, и сколько из них поддерживают наши идеи там, или наши высказывания, и сколько нас покритикует. Ну, понятно, что те, кто поддержит, наверное, в каком-то смысле они наши, да, то есть, единомышленники, но это все равно ничего не означает, потому что готовы ли они действиями это все подтвердить.
Я много раз замечал, что вот как бы экзистенциально наши, они очень скромные или стеснительные. Я просто много людей знаю, которые говорят, вот классно вы там все за это самое, значит, сказали или там написали, сняли. Говорю, а что ж ты не поддержишь в комментариях, там идет атака врагов. Ну, я думаю, зачем это влезать, это же. Я вот тебе лично скажу, что мы с вами. А говорю, не надо стесняться. Ставьте лайки, пишите комментарии в поддержку, перепощивайте то, что вам нравится. Не будьте согласны молчаливо, это абсолютно бесполезно. Вот. Молчание – это знак согласия с теми, кто говорит, а не как бы ваша особая позиция, которую никто не понимает. Олд спрашивает, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Северная Корея, Иран, Сирия, Куба, Таджикистан, Белоруссия, Талибан, все еще запрещенный Талибан в Российской Федерации. Все эти режимы объединяет тотальная диктатура, нищета и т.д. Как вы считаете, в правильном ли направлении идет Россия?
Ну, во-первых, нельзя так категорично говорить, что все эти режимы объединяет диктатура. Вот, понятно, что жесткие режимы, вот, но тем не менее, ну, можно ли называть, допустим, режим в Сирии или в Иране диктатурой? Ну, жесткие режимы, да, религиозные режимы в одном случае, в другом случае тоже алавитское меньшинство. Но с другой стороны, это же страны, которые противостоят мировому банкирству, да, и борются за свою суверенность, пытаются ее сохранить. А как ее сохранить в ситуации, когда огромное количество врагов кругом? Приходится быть жестким. Вот. Другое дело, что Россия, например, российское руководство. Ну да, еще один момент, конечно, важный. Почему? Потому что все время же с Запада идет эта вот пропаганда ось зла. Да? И все время России приписывают дружбу вот с этими, значит, авторитарными режимами. Хотя Россия, во-первых, стремится дружить со всеми. Ну, кто с кем как бы целесообразно дружить, да, и соответственно, стремится как раз, ну, вот наш режим, по крайней мере, стремится дружить с западными странами, с демократическими странами, и не факт совершенно, что, например, Северная Корея, допустим, России более близка, чем какая-то западноевропейская страна, чем та же Германия, например. Вот. Наши элиты предпочитают дружить с Германией, Францией и так далее, а вовсе не с Кореей. Другое дело, что заигрывание, конечно, происходит, да, на почве вот, специальной военной операции, на почве, опять же, демонстрации того, значит, что у нас есть какие-то свои ресурсы и резервы, демонстрации Западу, да, что вот вы не хотите с нами дружить, ну тогда вот мы будем дружить там, с той же самой Кореей. Вот. А так в целом, поскольку у России же отсутствует концепция внешней политики, вот я уже про это говорил. Когда Россия сильный миротворец, например, это что означает? Что Россия может присутствовать где угодно своими миротворцами. То есть не ставит задач агрессивного характера, но защищает свои интересы. Да? И вокруг этого начинает вертеться в том числе и дипломатия наша, а не только военная доктрина. А так у нас в дипломатии же нет никакой доктрины, кроме желания со всеми дружить как раз. Вот как у нас после
доктрина
Сталина.
Кота Леопольда.
Да. То есть доктрина абсолютно верна. То есть после Сталина она появилась при Хрущеве, да. Значит, не буду рассказывать, как ее там продвинули. Но дружить с Западом. Сталин говорил, что с Западом дружить невозможно, то есть социализм, капитализм не могут находиться в мирном существовании в силу агрессивной природы капитализма. При Хрущеве раз принимает решение, курс на мирное существование, и что делает наша дипломатия? Они все обрадовались. Потому что не надо продвигать с риском для жизни, да, бороться где-то за рубежом за национальные интересы Советского Союза. А поменялась доктрина, надо со всеми дружить. И они как стали дружить, так до сих пор из этого режима выйти не могут.
Но Сталин мог при этом реально дружить с
лидерами. С единомышленниками, правильно. Для этого партия существовала.
Он дружил по-настоящему. Они к нему приезжали в гости. Да, он угощал Черчилля коньяком и сигарами. А уже Хрущев, объявивший мирный курс, он как бы принимался с меньшим почтением.
Ну, там еще один момент был, потому что помимо вот этой всей разведки, да, службы внешней разведки, там контрразведки в КГБ и так далее, была еще партийная разведка. И вообще линия, точнее, вот эта деятельность по линии партии, да, она как раз предполагала основное направление дружбы. Но дружба с кем? С левыми партиями. Социал-демократическими, социалистическими, рабочими, там, марксистскими и так далее, по всему миру. И почти во всех странах у КПСС были партнеры. А сейчас же этого нет абсолютно. То есть у Единой России нет партнеров даже, понятно, в странах СНГ. Вот. И отсюда получается, что раз линии никакой нет, а мы со всеми дружим, так и с Талибаном будем дружить.
Пока еще запрещенным в Российской Федерации. Но, на мой взгляд, Беларусь отнесли совершенно излишне в этот список. Тут совсем другая история. Во-первых, у нас де юре союзное государство. И вообще это, ну, как бы, это вот часть, прямо есть, как бы это невыспренно звучало, нашей цивилизации, неотторжимая. Но и при неблагоприятном развитии событий это может стать новой территорией, в дальнейшем новой территорией войны.
Ну и потом, я бы не называл Лукашенко диктатором. Ну, авторитарный режим, слово «авторитет». Но не называл бы его диктатором, потому что, ну, можно кучу западных стран сравнить, где вроде бы лидеры меняются, но теневые структуры находятся у власти, которые более жестко даже странами управляют, чем тут Лукашенко своей республикой.
Так, следующий вопрос от неба. Национализация, разгосударствление и обобществление, передача в собственность трудовым коллективам экономических активов составляет схему перехода и модель социальной экономики, да или нет?
Ну, не социальной, а солидарной экономики. Не трудовым коллективом, а гражданам Российской Федерации. Это большая разница. Угу. Потому что вот когда началась приватизация в России, Ельцин заявил о том, что нам нужны миллионы собственников. Ельцин же про это говорил. Другое дело, что он, во-первых, ничего в этом не понимал и проглотил вот ту пилюлю, которую ему подсунули, да, с ваучеризацией, так называемой, в результате которого население не стали собственниками. Ну, скажем так, большая часть населения стала собственником своих квартир. Это серьезные достижения. Это есть элемент солидарной экономики. Да? Вот. А трудовые коллективы, некоторые, получили тоже собственность. Имеется в виду, например, трудовой коллектив «Газпрома», трудовой коллектив «Алросы». И они кайфуют сейчас и поддерживают нынешний режим, потому что им это досталось. Но большинству ничего не досталось, обманули. Угу. Поэтому, когда мы говорим солидарную экономику, мы говорим о том, что да, должны быть миллионы собственников. Но я вот просто могу расписать, что такое миллионы собственников Российской Федерации при солидарной экономике. Это, во-первых, собственники, понятно, своих квартир. Дальше. Это десятки миллионов собственников жилых домов. То есть мест общего пользования, которые сейчас не находятся в их собственности. А также земли, на которых находятся их дома. Да? Это значит, миллионы собственников так называемого национального достояния. То есть то, что следует называть общенародной собственностью. То есть, по сути дела, речь идет о примерно 100 миллионах человек, которые должны стать совладельцами так называемого национального достояния, то есть средств производства федерального, регионального, муниципального уровня. Вот, то есть не только члены трудового коллектива. Если, например, учителя ничем не владеют, кроме там, понятно, ручка, резинка и доска, а в масштабах солидарной экономики они тоже становятся полноправными совладельцами средств производства, как все остальные. Но дальше я уже не говорю про всевозможные частно-групповые предприятия, ну, типа кооперативов. Соответственно, общественная собственность, которая может существовать и вообще должна развиваться, собственность профсоюзов и так далее, и так далее. Малый бизнес, индивидуальные предприятия, то есть в итоге, если солидарная экономика реализуется, то каждый гражданин Российской Федерации будет собственником чего-нибудь, причем самых разных активов. И по месту жительства, и в целом потому, что он гражданин, да, и эти активы могут находиться где угодно, а он, тем не менее, участвует в управлении, ну, в владении, управлении этим. Вот. И таким образом все активы, они становятся защищенными, то есть владением гражданами России. Когда мы говорим, например, про солидарное государство, помимо солидарной экономики, да, солидарная экономика – это та экономика, где средства производства принадлежат гражданам, а солидарное государство – это то государство, владельцем которого являются граждане этого самого государства. Либо непосредственно, либо опосредованно. Непосредственно, когда, например, государство переучреждается, пересобирается, переучреждается, и граждане поддерживают учреждение этого государства посредством референдума, например, или какого-то заявления. И опосредованно, когда создается действительно система серьезной, эффективной демократии, то есть солидарной политической системы и так далее, когда граждане могут влиять на принятие решения. Но это вот такие важные, сложные вопросы, которые ни в каком марксизме описаны не были.
Кстати, про марксизм тоже тут вопрос. Ваше отношение к марксизму через призму трудов Эвальда Ильинкова.
Ну, очень сложный философский вопрос. Я с большим уважением отношусь к Ильинкову, да, и, в принципе, этот период нашей философии изучал, когда в 50-е годы, в начале 50-х годов, сразу после смерти Сталина, произошла резкая активизация молодежи на философском факультете у нас, да, в Московском университете, которые сделали сначала логический кружок, потом методологический кружок, и обозначились три лидера. Зиновьев, наиболее близкий мне, да, почему? Потому что Зиновьев пошел в Истмат со своей логикой. Ильенков, как бы на втором месте, который пошел в Диамат со своей логикой, да, и в психологию потом. То есть Зиновьев еще в социологию, ну, то есть в Истмат и потом практическую социологию, а Ильенков вот в психологию. Ну и оказался в этом смысле непродуктивен. Не буду как бы эту мысль развивать. Почему? Потому что Зиновьев оказался сверхпродуктивен, потому что он даже создал социологический роман и на этом состоялся как писатель, да, причем один из лучших писателей 20 века. Вот. А Ильенков в своих экспериментах как бы погряз, ну и, к сожалению, трагическая кончина его ждала. Ну и третий был Чедровицкий, который на самом деле был конъюнктурщик и, конечно, состоялся, может быть, даже в большей степени, чем первый и второй. Но я с большим скепсисом отношусь к его теоретическому багажу, методологическому, да, понимая, что там нет никакой ценностной составляющей. То есть это на самом деле некий инструмент, каким образом работать с властью, каким образом добиваться каких-то, значит, результатов для себя личного, для этого методолога. Но для страны в целом, ну, я вижу только большой вред от деятельности вот, методолога Щедровицкого. Вот, поэтому к Ильенкам отношусь хорошо, но, ну, скажем так, все-таки и он был, и, может быть, остается самым ведущим диаматчиком. Но диамат – это такая вещь, она очень близка к казуистике, к схоластике, если не сказать к демагогии. Да? Потому что, ну, многие марксисты на это ссылаются, на некие законы, значит, диалектические. Ну, на самом деле существуют и другие законы, которые в диалектике не описаны. Вот, они, может быть, сегодня даже более актуальны. Вот, поэтому это такая тонкая материя. Вот все, что касается диамата, это, может быть, самая догматизированная часть марксистской философии. Вот, и поэтому рассуждать на эту тему, если, да, то сразу навлечешь на себя гнев разного рода догматиков, которые до сих пор держатся за вот этот самый диалектический метод.
Какие книги вы можете порекомендовать по теме солидарной экономики?
Ну, на самом деле, существуют только вот, по сути дела, наши труды, что касается собственной солидарной экономики. Есть несколько книг, где в названии содержится этот термин «солидарная экономика», но они посвящены либо зарубежному солидаризму, как книги Кошкина, он, к сожалению, ушел из жизни, наш товарищ, либо эти книжки посвящены социальной экономике всего-навсего. Вот как книга, например, Савченко, бывшего губернатора. Вот. Поэтому, ну, нашу книжку почитайте, поймете, о чем идет речь. Она называется «Солидарная экономика как новый способ производства». То есть не, речь не идет не просто о социальной экономике, а именно экономике нового формационного типа. То есть, по сути, речь идет о социализме, только с другой терминологией, на более высоком уровне. Учтен опыт строительства социализма в СССР, прежде всего, неудачный опыт, да, и каким образом этот опыт преодолеть на более высоком уровне и, соответственно, дать правильные ответы на те вопросы, которые были поставлены вот, в практике Советского Союза, но ответов люди не получили, и идеологи не получили, то есть они запутались в конечном счете по ключевым направлениям, по поводу государства, что это такое социалистическое государство, по поводу социалистической экономики, что это такое, что такое общенародная собственность, ну и так далее, и так далее. То есть по всем ключевым вопросам, да, были сделаны теоретические ошибки.
Еще один вопрос от Неба. Я думаю, он вам нередко задается, но все же раз задали. Допускает ли модель солидарной экономики частную собственность на средства производства и, следовательно, факт эксплуатации наемного труда?
Конечно, допускает. А что, когда человек работает, например, на государство, нет эксплуатации? То есть нужно понимать, что вот есть такие базовые вещи, да, что финансовая система – это некий атрибут экономики. Да? Поэтому люди, которые говорят, деньги должны отмереть, на данном этапе это глупость. И в принципе ставить задачу так, чтобы уничтожить деньги, это глупость. Значит, не буду объяснять, почему. Дальше. Когда люди говорят, что что социализм – это не товарное производство, то есть типа надо производить товары, распределять, да, а не торговать. Значит, сейчас еще раз вопрос. Угу.
Признают ли вы эксплуатацию, да, это самое, значит, частную собственность, вот, средств производства, и, следовательно, факт эксплуатации
наемного труда? Поэтому деньги, товар, производство товаров, соответственно, эксплуатация, частная собственность – это неотъемлемые вещи любой экономики. Это все равно, что отрицать воздух, воду, да, без которых человек жить не может. Вот. Другое дело, каким образом это так организовать все, чтобы эксплуатацию минимизировать. Да? Ну, грубо говоря, владелец всегда будет стремиться эксплуатировать тех, кто под ним. Да? И даже если он не владелец, а просто руководитель. При любой форме собственности руководитель всегда будет эксплуатировать своих подчиненных. Другое дело, как сделать так, чтобы он, понятно, не мог эксплуатировать в ущерб человеку таким образом, что создавать невыносимые условия, недоплачивать ему заработную плату и так далее, и так далее. Формировать, значит, сверхприбыль и присваивать эту сверхприбыль и прочее. Поэтому нет у нас теории собственности, к сожалению. Вот в марксистском режиме было провозглашено упразднение частной собственности, и дальше непонятно, какая должна быть после него, после этого точнее. Какая-то государственная, абстрактная, ну, то же самое эксплуатация. Какая-то обобществленная, ну, так обобществили вроде бы, опять же, через государство, но общенародной же не было в советское время. Поэтому у нас задача такая – создать развитую общенародную собственность. А то, что при этом будет существовать еще и государственное, и частное в разных формах, в том числе в групповом виде частная собственность. Потому что, например, кооператив, вот все социалисты бегают и рассказывают про кооперативы, как это замечательно. Так это на самом деле частная форма собственности, только групповая.
Что же, на этом конкретные вопросы закончились. Тут начались философские дискуссии. Просим все-таки под постами, которые анонсируют вот такие вот эфиры, писать именно вопросы. А давайте эти самые споры, философские диспуты и поиски истины в вине и не только вести как бы под другими постами, чтобы было всем удобнее. Владимир Анатольевич, спасибо вам за участие в программе. С нами на радио «Аврора» был Владимир Лепехин, депутат Госдумы первого созыва, ректор школы солидарной экономики и политики и директор института ЕАЭС. Благодарим всех подписчиков, что задавали вопросы. Эти программы – это наше сотрудничество. Вот посмотрите, есть эксплуатация, да, есть сотрудничество, взаимодействие. Да, кто-то главный обязательно в силу определенных причин и личностных качеств, но когда мы сотрудничаем, результат так или иначе устраивает всех, поэтому критикуем, предлагаем, делаем. Благодарим вас. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!